Урал, ищем выход. Зима закончится.
Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день, у микрофона Лев Гольштейн. Я нахожусь в гостях у Дарьи Александровны Медведевой. Дарья Александровна – невестка расстрелянного в годы Большого террора, литературоведа, профессор университета Павла Николаевича Медведева и заявитель памятной таблички в рамках проекта «Последний адрес», которая была установлена на так называемом писательском доме. Добрый день, Дарья Александровна.
Добрый день.
Установка памятной таблички «Последний адрес». Что для вас это значит?
Это память не только о моем свекре Павле Николаевиче Медведеве, но и очень важное событие, мне кажется, вообще в нашей жизни. Когда только начинался этот проект, и я о нем прочитала, я была уверена, что он не состоится. Я не верила вообще, что в наши дни они могут быть повешены, и это огромное счастье. И очень важно, что часто мы пишем и вспоминаем профессоров, писателей, художников пострадавших. А этот замечательный проект, он вспоминает всех. И мне очень нравится, что вот в Петербурге сейчас есть таблички уже рабочим всем. И я надеюсь, что он будет продолжен. Дай бог.
Павел Николаевич Медведев ведь был арестован и расстрелян в 1938-м?
Да. В феврале арестован и расстрелян через 5 месяцев летом.
Потом, наверное, вы расскажете дело, которое было с этим связано.
Да, сфабрикованное, конечно. Дело бывших эсеров.
Что собой представлял как личность Павел Николаевич Медведев?
Павел Николаевич был профессор-литературовед, критик, зачинатель научного облаковедения в нашей стране и первый издатель его дневников и записных книжек.
Записных книжек Блока.
Да. Он торопился их издать, потому что время этому не способствовало. И он понимал, что это нужно делать быстро. И вообще преемственность в культуре – это было главное, что он пытался защищать в те годы, когда, в общем, культуру сбрасывали, классику сбрасывали с корабля современности.
Но ведь он до этого короткое время был главой Витебска.
Очень недолго перед самой революцией он был городским главой Витебска, да.
Может быть, что-то вот об этом периоде?
Да, ну вообще он был выпускник юридического факультета Петербургского университета, юрист. Но еще будучи 18-летним юристом, студентом, он уже публиковался по тем темам, он задавал те вопросы, на которые потом он отвечал в своих взрослых монографиях. Это психология творчества и методология литературы. Это теория критики и материальная эстетика. И потом он уходит на фронт и вот действительно становится последним городским главой Витебска.
Но на фронт Первой мировой, да?
Первой мировой войны, да, в 15-м году. А когда он становится городским головой, ему всего 26 лет. Когда он подводит в своей очень резкой статье итоги советской власти за полгода, он осуждает ее результаты с народнических позиций. И в той же газете эсеровской он печатает материал против погромов, которые прокатились тогда по юго-западу страны. И этот хвост, конечно, вот за ним и тянулся всю жизнь и послужил причиной гибели в итоге. Вот эти эсеровские годы и публикации.
Но вот во время жизни в Витебске он был знаком с такими деятелями, как Шагал, да?
Конечно, они работали вместе с Шагалом в подотделе искусств. И он поддерживал Шагала, а с Малевичем безумно спорил на митингах. Потому что, вот я уже говорила, что преемственность в культуре для него тогда была главным. Но когда нужно было покупать у Малевича картины для музея, то покупались они по самой высокой ставке. А председателем закупочной комиссии был Медведев. И это очень характерная для него черта. Он мог спорить, он мог отстаивать свою эстетическую или научную позицию очень резко. Но когда возникал вопрос о судьбе человека, он никогда не участвовал в государственном, в раповском разборках, да, и обсуждениях.
А когда он перебрался в Петербург, в университет?
сначала произошло очень важное в Витебске, потому что он там организовывал и общество свободной эстетики, и пролетарский университет, и сам читал лекции в институте педагогическом. Но главное, он все время собирал друзей и коллег, потому что у него уже был план научного института. Он надеялся там открыть институт по типу Зубовского в Петербурге. И потом Михаил Михайлович Бахтин вспоминал о Медведеве как о своем ближайшем друге и теоретике литературы и говорил, что именно в Витебске был собран то содружество, которое впоследствии назовут кругом Бахтина.
А кто входил?
Французские исследователи этот мыслительный коллектив называют кругом БМВ. Бахтин, Медведев, Волошинов. Потому что именно в их монографиях выразилась вот труд этого именно мыслительного коллектива, когда люди работают вместе, и сложно отличить. Ну, такие же мыслительные коллективы, это были круг формалистов, когда они тоже говорили, что не всегда понятно, кто из них что придумал. Также, конечно, в круг Бахтина входили Пумпянский, Каган, который был, ну, еще в Невеле, ну, самый крупный для них фигурой, только что приехавшим из Германии, Зубакин и Вагинов, и Мария Вениаминовна Юдина, конечно.
И, наконец, Петербург. В каком году?
Он переезжает в 22-м году, и именно в это время выходит его первая книга о Блоке. И именно ее переиздаст Имко Пресс потом к столетию Блока. В обложке Юрия Анненкова. В Петербурге он начинает работать в передвижном театре и издает записки передвижного театра, которые отражают всю культурную жизнь города. Там печатают Медведев и Клюева, и Вагинова, и Жермунского, и Томашевского. И сам отзывается на все и литературные новинки, и на все культурные события города. Это уникальный источник нашего знания о том времени. Он работает в Илязве и Пушкинском доме. Он становится профессором университета и Герценовского института. И некоторое время он работает в издательстве «Прибой», куда пытается привлечь Пастернака и Андрея Белого. И Андрея Белого он уговаривает начать автобиографический цикл и, по сути, вдохновляет его на автобиографическую трилогию. Но, может быть, главное, он успевает издать там книгу Бахтина о Достоевском. Такого подозрительного героя, как Достоевский, потому что он был совершенно не ко времени. И вообще страшно вспомнить, что Шкловский говорил на съезде Союза писателей о Достоевском. И автора Бахтина, который уже был под следствием и приговорен к Соловкам. Но благодаря изданной книге с предисловием Медведева уже можно было обращаться и к Горькому, и к Луначарскому. И, слава богу, Соловки были заменены ссылкой в Кустанай. А когда ссылка в Кустанае заканчивалась, Медведев, как шеф педагогического института в Саранске, предложил им в качестве преподавателя Бахтина, у которого даже не было документа о высшем образовании, и был запрет работать в больших городах. И именно по этой книге, и именно в Саранске Бахтина найдут молодые филологи в 60-е годы.
Вот такая судьба двух людей.
Да, двух людей, двух друзей и двух мыслителей.
Вопрос, связанный с арестом Павла Николаевича.
Как раз перед арестом, еще за несколько лет до этого, он не смог издать свой основной труд по поэтике, потому что после издания его предыдущей работы он подвергся самой страшной критике и разносу. Фадеев назвал его ликвидатором пролетарского искусства. И после этого он в основном переходит на преподавательскую работу. А в 1938 году, в феврале, его арестовывают.
А поводом послужило... Ведь там же был донос от кого-то из друзей по Витебску.
Да. В начале 1938 года НКВД решило сфабриковать очередное дело о возможном покушении на Сталина и членов правительства, о деле бывших эсеров, якобы создавших тайную организацию. И они арестовали своего же секретного агента, которого шантажировали еще и раньше. Он был дворянин, член партии эсеров с 4-го года еще и близкий знакомый Керенского. И понятно, что этим шантажировать было можно. Они были знакомы с Медведевым по Витебску. И в первый же день он назвал и оговорил 30 человек. А Медведева арестовали еще через два дня. За ним пришли даже не ночью, а поздним вечером. В гостях была старшая дочь. Пришли на канал Грибоедова 9, вот где мы в это воскресенье и вешали памятные таблички. А на двери квартиры была табличка «Павел Николаевич и Юрий Павлович Медведевы».
И вот я смотрю, да. У вас перед глазами как раз на столе лежит вот эта табличка.
Да, да, она хранится в семье, потому что свекровь сохраняла все, что можно было сохранить. Материальное и нематериальное у мужа, и любовь, и крайнее уважение, которое сквозило во всем общении с ней. И вот ворвавшиеся не могли поверить. Они были очень злы, потому что они искали взрослого человека и не могли поверить, что это 10-месячный младенец, просто долгожданный сын. И начался обыск, Павла Николаевича увели. И унесли сразу же документы и часть архива, а огромный книжный шкаф был опечатан. В этом книжном шкафу хранились книги с дарственными надписями, архив самого Павла Николаевича с неизданными работами, два альбома большеформатных с своеобразной медведевской Чукоккой, с записями, с письмами, обширная переписка с Клюевым.
Все это пропало в итоге или нет?
Вот почти все. Сейчас я расскажу о тайне сохранившегося. Потому что на следующий день пришли солдатики это все уносить. И среди всего разора, который был, один из солдатов заметил роскошный широкий мужской ремень. А встретила его жена Павла Николаевича, Олимпиада Макаровна Медведева, молодая женщина невероятной красоты, председатель Совета жен научных работников при Герценовском институте тогда. И она заметила этот взгляд солдата. И они обменялись. Солдат ушел с ремнем и отдал ей то, что в этот момент выносил. Случайное. И вот это все она смогла сохранить через всю жизнь и что-то вот до наших дней.
Примерно что удалось?
Там были автографы. Там была главное, может быть, что удалось сохранить, это тетрадь воспоминаний Павла Николаевича, которую он так и назвал, то, что запомнилось. Воспоминания о встречах с Блоком, Белым, Сологубом, Клюевым и другими. И его рабочие записки, какие-то выписки, часть автографов и книги самого Павла Николаевича.
Удалось, как вы мне сказали, сохранить и некоторые стихи, но не Павла Николаевича, а его знакомых, так я понимаю.
Да, там были стихи и Клюева, и Есенина, а в том числе и такие, которые хорошо, что сохранились дома. Это стихи Эриха Галлербаха, певца царского села. «Мельчает человечья раса и вымирает царскосел. Сменил крылатого пегаса коммунистический осел».
Итак, Павла Николаевича арестовали в феврале. Что-то известно, может быть, из каких-то источников или из дела, как все было дальше после ареста?
Да, вы знаете, многие годы ни вдова, ни сын, но они мучились тем вопросом, что же с ним происходило эти 5 месяцев. Но в камере Павел Николаевич встретился с Николаем Заболоцким, который был арестован из этого же дома. Он был их соседом, и их дети родились в один день. И в этой же камере он познакомился с врачом Георгием Беляевым. И Беляев вспоминал, что Медведев много говорил о литературе, читал стихи, и в основном Гёте и Пушкина. И все его завороженно слушали. А Заболоцкий вспоминал не только это, но и то, что Медведев плясал и пел жизнерадостное и веселое. А Медведев был очень артистичный человек. У него в опыте была и режиссура, и они в Союзе писателей как-то вместе с Евгением Шварцем, Замятиным, Маршаком ставили на дне Горького к юбилею как-то. И, несомненно, уже будучи знакомым с материалами дела, он не сомневался в том, что его ожидает. И, несомненно, его поведение – это была игра и забота о других в камере, потому что он поднимал их настроение. И, наверное, это была самая достойная и самая значительная роль. И он воплотил в жизни принцип жизнетворчества его передвижного театра и реализовал Максиму друга, который писал, что искусство и жизнь не одно, но должно быть единым, в единственной моей ответственности.
А что еще в деле вам удалось увидеть? Вы ведь, наверное, внимательно читали. Как проходили допросы, там понятно или не очень?
Там понятно. Ну, как бы, честно говоря, лично я в это не очень вникала. Муж получил доступ только в 91-м году, как, не только как сын, но скорее как член общественного совета мемориала. Там видно, как меняются, конечно, ответы на вопросы по мере ужесточения процесса.
То есть не исключено, что были пытки?
Ну, трудно об этом сказать, так из дел, конечно. Но известно из других участников процесса, что пытки были. И следователь Дуплоношенко, который уже будучи на пенсии, он рассказывал, признавался в деталях дела, а один из подследственных писал жалобы на применяемые им какие-то страшные меры.
Может быть, чуть-чуть поподробнее об этом или...
Вы знаете, к сожалению, вам мог бы больше рассказать сын Павла Николаевича, но его уже 2 года как нет с нами, к сожалению.
Может быть, известно что-то, что произошло перед расстрелом, или об этом неизвестно?
Нет, подробности неизвестны. Известно только, что расстреляли всех, включая и того, кто донес. Когда в 91-м году муж получил доступ к делу расстрельному, то мы, конечно, сразу же поехали на Левашовскую пустошь, которой еще там не было ни мемориала, ничего. Хотя так и неизвестно, там ли он покоится. Но зато на могиле его жены в Комарово установлена сейчас нами плита памяти Павла Николаевича Медведева и годы жизни. И теперь уже по другую сторону креста похоронен его сын.
И если вернуться к установке памятной таблички на писательском доме, вы ведь там были, мы там встречались с вами. Как вот с вашей точки зрения все это произошло? Ведь было там порядка 150 человек.
Да, ну, погода нам, конечно, очень способствовала, потому что, несмотря на эту страшную погоду и мокрый снег, люди были, ну, они были и очень грустные, но и очень радостные, потому что это было замечательное событие.
А что было с семьей Павла Николаевича?
Сразу после ареста его жену с маленьким сыном выслали. И в Вятке первые дни никто не брал их к себе и не сдавали даже угла. Но потом Олимпиаде Макарне удалось устроиться работать на завод. Взял ее на работу добрый и мудрый человек, который, не дожидаясь ареста, сам уехал в Вятку из Ленинграда, и зато стал не ссыльным, а директором завода. Потом, правдами и неправдами, года через полтора им удалось вернуться в Ленинград.
И... Как раз перед блокадой?
Ну, примерно, да. Все так и бывало в нашей жизни. И Олимпиада Макарна тут же обратилась к друзьям и коллегам мужа с просьбой написать письма в его защиту в НКВД. Написали не все, но написали Зощенко и Шишков, профессора Десницкий, Цехновицер и Пексанов. И Олимпиада Макарна эти письма отвезла Алексею Николаевичу Толстому с тем, чтобы тот передал вместе со своим письмом в НКВД. Но судьбы этих писем неизвестны. Хотя тексты сохранились, и, я надеюсь, будут опубликованы. А потом последовала блокада и эвакуация в глухую башкирскую деревню. И мать начала там готовить сына к школе, а бумаги не было. И поэтому сын писал диктанты на оборотных сторонах вот той замечательной тетради воспоминаний отца. И писал он ручкой Федора Сологуба. И когда сейчас, готовя избранное Павла Николаевича, я беру эту тетрадку в руки и вижу уже почти обесцветивший мелкий почерк отца и ученический сына, я всегда испытываю просто какие-то особенные чувства, и руки дрожат, потому что это история не только семьи, это история страны, это история, ну вот, преемственности культуры. И когда они вернулись в Ленинград, в 1955 году 18-летний сын стал писать письма генеральному прокурору страны главному военному прокурору с просьбой известить о судьбе отца и реабилитировать его. Процесс шел долго, потому что корни уходили в Витебск, но сын этого добился. Как и потом добивался, чтобы книги выходили из спецхрана, и отца вспоминали, и он много лет посвятил исследованию его трудов.
Дарья Александровна, вы еще хотели что-то сказать о реабилитации Павла Николаевича?
Да, когда в 1956 году вдова получила документ о реабилитации, там было сказано, что он умер от инфаркта в 1942 году. И только потом мы узнали, что это была общая практика тех лет. И большинство потерь в лагерях и от расстрелов указывались годы войны.
Дарья Александровна Медведева, невестка Павла Николаевича Медведева. И большое вам спасибо.
Спасибо вам. Спасибо «Эху».
Узники ГУЛАГа.